Приветствую вас, церковь, дорогая, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И вот, наконец-то, мы дошли, и оканчивается у нас сегодня последняя проповедь на плоды Духа. Но, может быть, когда-нибудь в будущем, может быть, какие-нибудь плоды Духа еще будем говорить. Сегодня мне хотелось сделать обзор всего того, что мы говорили. Не просто говорить об одном воздержании, но говорить обо всем по чуть-чуть и остановиться большое внимание на воздержании. Когда апостол Павел писал это послание, он писал церкви по причине заблуждения, что люди хотели спастись делами. Как во многие церкви, начинается все хорошо, но случилась проблема. Вошли люди, которые говорили ложь, которые говорили: да, Христос вам нужен, да, Христос, все хорошо, но вам нужны еще дела для спасения, вам нужно исполнять закон. И первое дело, которое надо делать, вам обрезание. И потом 10 заповедей, и потом пошли разные мелкие законы, которые вам нужно соблюдать. То есть вам нужно стать всем иудеями, чтобы спастись. Ну, плюс еще Христос. И апостол Павел говорит: вы спаслись верою или законом? Вы получили Духа верою или законом? Вы получили Духа верою, а не соблюдением закона. И спасение именно по вере дается, по благодати. Если мы получили веру и Духа Святого, и Дух Святой начинает работать в нашем сердце. Первое, Дух Святой возрождает нас. Он берет наше сердце каменное и дает нам сердце плотяное. Мы становимся детьми Божьими. И потом Дух Святой начинает работать в нашем сердце постепенно. Начинает производить эти плоды Духа Святого. Чтобы мы были святее. Чтобы, как Христос, как Бог говорил: будьте святы, потому что я свят. И, конечно, нужны дела. Нужны дела, дела – это не для того, чтобы спастись. Это показатель нашей веры. Когда люди смотрят на наши дела, они говорят: ты истинно христианин. По делам их узнаете их, верующие ли они или по плодам и по делам. И мы давайте посмотрим. Первое. Любовь. Давайте прочитаем этот стих обратно, 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. На таковых нет закона». Любовь – известное слово нам. Греческое слово «агапы» говорит о сильной любви. И каждый человек может любить. Каждый человек может любить. Только разница в том, кого любить и что любить. Когда-то фарисеи, мы помним, все любили славу человеческую очень сильно. И все они делали для того, чтобы приобрести это. Можно любить этот мир, можно любить грех до столькой степени, что вам больше ничего не надо. Но здесь апостол Павел говорит: когда Дух Святой работает нашим сердцем, у нас есть любовь. И любовь не к этому миру греховному тянуться, не к греху. Но любовь, во-первых, это производит любовь к Богу. Мы начинаем любить Бога сильно-сильно, как только мы можем. Следующее – это любовь к нашему ближнему. И любовь также к братьям и сестрам. Дальше апостол Павел говорит о плоде, который называется радость. И радость не потому, что мы что-то купили, мы радуемся. Мы покупаем что-то, мы радуемся. Купил дом и радуешься пару месяцев, пока, может быть, что-то не сломалось, или пока уже не надоело. Скажет: а, это всего лишь дом. Купил машину – радуешься. Недавно из моих друзей, один из родственников, хотел купить новый телефон. Вот только-только вышел. Говорит: проснулся пораньше, хотел купить. Что-то не получалось. Зашел после, уже все распродали. Самый последний телефон, который существует сейчас. И говорит: весь день испортился, нет никакой радости. Но здесь Христос говорит, нет, апостол Павел говорит, нет такой радости. А радость именно о спасении. Радость именно в Боге, когда христианин живет в Боге и радуется о том, что Бог сделал для него. Когда народ израильский вышел из Египта, и, кажется, нужно было радоваться. Их там били плетками, их брали детей и кидали в реку. Убивали их детей. Кажется, нужно было радоваться: вы спасены, вы уже не рабы. Ну да, вы идете по пустыне, но вы свободные. Вместо радости, благодарения Богу, прославления Бога, у них, наоборот, был робот и недовольство на Бога. Бог их наказывал. Один из самых больших грехов, которые Бог не любит, это постоянный робот. Когда-то Иаков в первом послании, первой главе, послание Иакова, первая глава, второй стих, он так говорит: «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». Когда приходят трудности в нашей жизни, мы не должны бояться. Он говорит: «Принимайте с великой радостью, потому что это послужит к вашему назиданию». Когда Бог посылает искушения или испытания, Он очищает нас и проверяет нас, стоим ли мы или нет. Дальше апостол Павел говорит о плоде таком, как мир. И, во-первых, мир должен быть с Богом. Если нет мира человека с Богом, о другом мире трудно говорить вообще. Первое, должен мир быть с Богом. Когда человек покаялся перед Богом и живет для Бога. Когда есть мир с Богом, тогда будет мир и с окружающими нас людьми. И также будет в нашем, нашем сердце тоже будет мир. Дальше он говорит о долготерпении. Послание Иакова, 5 глава, 10 стих. «Пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали терпение Ива и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадательный». Когда мы спасенные, Бог работает в нас и учит нас не просто чуть-чуть терпеть, но долго терпеть. Сам Бог является тем, который долго терпит. Весь мир лежит во зле, и Бог долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли покаянию. Библия говорит, что Бог такой долготерпеливый, что у Него один день, как тысячу лет, и тысячу лет, как один день. И ты посмотришь, посмотреть бы на наше сердце, мы сказали бы, наказать этого грешника, и все, смертью, адом навсегда. Но Бог долготерпит, хочет, чтобы он тоже был спасен и пришел к Нему. Когда мы смотрим на людей вокруг нас, мы видим пророков, которые мы читаем в Библию, пророков, которые терпели. Мы посмотрим Иеремию, пророка, который плачущий пророк, который терпел за имя Бога. Как только он проповедовал, как только говорил, его били, гнали, кидали в яму, хотели убить. Посмотрим апостола Павла, он тоже терпел и долго терпел. Он и шел, его били, гнали постоянно. Он пришел в город пару месяцев и выгоняют его. Пришел дальше пару месяцев и выгоняют его. Только в некоторых местах он был, бывало, полтора года, три года. И то хотели его убить и наказать его. Мы должны сносить обиды, когда нас, может быть, бьют в лицо, когда нас гонят, когда нас клевечат на нас, когда незаслуженно обвиняют, когда, может, даже забирают последнюю рубашку. Когда мы проходим это все с долготерпением, мы должны проходить ее не просто сами схватились, а сами за себя. Говорим, я могу это стерпеть, я могу это стерпеть. Но мы просим: Господи, Ты моя помощь, Ты моя защита. Ты работаешь во мне. Ты работаешь во мне Духом Святым своим. Помоги пройти эти тяжелые испытания. Помним мы Ива, который прошел через такие испытания. И он спрашивал: Господи, Господи, почему так со мной произошло? Я же праведник. Я не просто праведник, я Тебе постоянно служу и ничего плохого не делаю. Пришли его друзья и обвиняют его. Сыпят соль на рану. И все сильнее, и сильнее, и сильнее обвиняют. И в конце Бог сказал свое слово. Иов долготерпел. Бог вознаграждает его. У него обратно 10 детей, и он стал в 2 раза богаче, чем он был. И все то, что было у него, оно постепенно забывается. Бог контролирует нашу жизнь и что происходит у нас. Пятый плод – это благость или доброта. Как Бог благой, как Бог добрый, так и мы должны быть, отражать Бога в нашей жизни. Евангелие Луки, 6 глава, 35 стих. Евангелие Луки, 6 глава, 35 стих. Христос так говорит: «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будет сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и к злым». Бог благ и Бог добр даже тем людям, которые поносят Его. Тем людям, которые машут кулаками вверх и говорим: нету Бога. Мы сами себе Бог. И Бог любит этих людей и помогает им. Мы, дети Божьи, мы отражаем сущность Бога. И мы должны быть добрыми. Не только к людям, которые добры к нам, Таким людям быть очень легко добрый. Кто-то тебе добрый, улыбается, все хорошо, помогает тебе. Ну и в ответ, ну, само по себе охота сделать добро. Но когда враги на тебя поносят, гонят тебя, и тут вопрос. Ответить добром или ответить злом на это? Христианская добра не должна быть скрываемой. Она должна светить всем людям вокруг. Истинно христиане, они должны быть самыми добрыми людьми в мире и светить через это. К сожалению, это не так часто бывает у христиан. Следующее – это милосердие. Это тоже доброта, нравственная и духовная, проявляется в мягкости и в неравнодушии. Апостол Павел, послание Колоссянам, 3 глава, 12 стих. Послание Колоссянам, 3, 12. Апостол Павел так говорит. Итак, облекитесь. Не просто нужно быть милосердными людьми, а облечься. То есть одеть на себя это милосердие. И не только милосердие, смотрите, как он говорит. Как избранные Божьи, святые и возлюбленные. В милосердие, благость, миломудрие, кротость, долготерпение. Мы должны одеться в это, а не просто говорить об этом. Когда мы видим нужду кого-то, мы должны помочь им. Понятно, что на все нужды, которые люди вокруг нас, мы не сможем помочь. Но те, которым мы сможем помочь, мы должны помогать тем людям. Дальше апостол Павел в Галатам говорит 6:10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Всем добром нужно делать. Но самое главное, особенно те люди, которые в церкви находятся, помогать им добром. Дальше апостол Павел говорит, как о плоде вера или верность. Лучше перевести это слово не как вера, плод веры, но как плод верности. Слово «пистис» оно имеет два значения – вера и верность. И сам Бог является верным Богом. Бог обещал, что Христос придет. И Он это сделал. Бог обещает, что будет небеса. И Он это сделает. Когда Иеремия в плаче, когда Иерусалим разрушен, когда все ушли, когда были уведены в плен, и он плачет на разрушенном городе, и он плачет. И он так говорит, плач Иеремии 3:22. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Как Бог верный своим обещаниям, так Он хочет, чтобы дети Божьи были верными людьми и надеялись на Него. Не надеялись на людей, а были верными Ему во всем. В Откровении 2:10 так говорится, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Верность, которая до смерти. Дальше плод кротость. Если мы посмотрим сущность Бога, как Бога, до Его воплощения, то Богу кротость не нужна. И Богу не нужно воздержание, Он Бог. Но когда Христос пришел на землю, Он именно показал это смирение и кротость, и воздержание. Что такое кротость? Христос говорит так, Матфея 11:29. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Кротость – это абсолютно подчинение воле Божьей или смирение перед Ним. Эти два слова – смирение и кротость – они очень близки по значению. Очень близки по значению. Очень часто Бог наставит такие ситуации, где мы должны проходить это, уповая на Бога. И мы говорим, «Господи, Господи, что мне делать в этой ситуации?» У нас есть одна надежда – это наш Бог. Мы должны надеяться и подчиняться Богу. Кротость – это когда мы подчиняемся Богу во всем, что Бог бы нам не посылал. Каждый день и каждый миг. Конечно, Бог не посылает нам трудности и проблемы каждый день. Слава Богу за это. Но Бог посылает иногда трудности. Мы должны в этом проходить, доверяясь Богу. И не просто доверяясь Богу, но исполнять Его заповеди и светить всем людям вокруг. Кротость – это также готовность принимать учения. Очень многие люди не хотят принимать учение. Когда Христос, сам Сын Божий, принес Слово, которое принес Он с небес, самое высокое откровение, которое может существовать, люди слушали Его. Тысячи и тысячи людей слушало Его. И всего лишь маленькая группа людей верила в то, что Он говорил. Люди слушали Его и говорят: хорошие притчи, хорошие истории, Он хорошо говорит. Вы придете Его, Он накормит вас. Если кто-то больной, постоите немножко в очереди, и Он исцелит вас от болезней, даже самых-самых сложных, которые никто не может исцелить. Люди приходили, но люди не приходили к Нему учиться. Когда старейшины, главные люди, которые знали Писание, которые занимались в Слове Божьем, они не хотели учиться у Иисуса. Вместо того, чтобы учиться, они постоянно придирались к Нему, найти что-нибудь в Нем не так. И Христос своей мудростью, премудростью отвечал на их вопросы. И они не продолжали, не понимали, что Он Бог, понимали, что Он пришел от Бога. Потому что таких чудес, как Он делает, никто не делает. И они продолжали не верить в Него, не готовность учиться. Дальше, кротость – это также снисхождение другим людям. Каждый из нас, кто бы ни был, мы несовершенны. Каждый из нас делает ошибки. Мы делаем разные ошибки. В одном один может спотыкаться, в другом другом спотыкаться. Часто люди, как мы, как люди, начинаем судить друг друга. Мы не видим своих ошибок, мы видим других ошибок. Мне нравятся мои дети, они видят только друг друга ошибки. А ведь, Давид, ты же то же самое делаешь. Когда я такое делал? И они не видят самих себя. Они видят, что кто-то другой, сестра не такая, тот не так, тот не так. В себе не видят. Кротость – это также снисхождение к другим людям. Когда мы понимаем, мы делаем ошибки, мы можем прощать других людей, может быть, с любовью покрывать эти ошибки. Многие люди выросли духовно, уже сильные, крепкие духовно. Но многие люди еще растут потихоньку. И бывает такое, что кто вырос уже духовно, он смотрит с презрением. Он смотрит: да ты что ты можешь? Да ты и там, и там, и там не так. А вот я такой духовный. Не хватает смирения и не хватает кротости. Мы должны снисходить друг к другу. Вместо того, чтобы судить других, подставлять плечо, помочь, поддержать, подсказать человеку. Может быть, молиться за них. И нужно обличать. И обличать нужно с любовью, с лаской. Чтобы человек не просто развернулся и ушел, но чтобы он мог покаяться перед Богом с мягкостью, с нежностью. И последний плод – это воздержание. Воздержание, как сегодня было сказано, это самоконтроль, дисциплина самого себя. У кого были дети, мы всегда учим детей своих. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. И легко учить других людей, что нельзя делать. Но воздержание, это говорится не когда мы учим других людей, но когда мы учим самих себя. Мы дисциплинируем себя. Мы пытаемся контролировать самих себя в том, что мы делаем. Во-первых, это мысли. Мы должны контролировать каждую нашу мысль. Мы должны контролировать слова, наш язык, то, что мы говорим. Мы должны контролировать чувства. Потому что чувства, бывает, ведут нас не туда. Бывает гнев, бывает куда-то чувство, которое ненормальное чувство. Может, злость какая-нибудь начинает появляться в нашем сердце. Мы должны контролировать наши желания. Потому что наши желания могут увести нас очень и очень далеко. И даже отвести нас от Бога. Мы должны также контролировать наши действия, наши цели, куда мы движемся. Также контролировать наши привычки, заменять их. Мы дети Божьи, Бог нас требует, чтобы мы имели самоконтроль, чтобы мы были воздержанными людьми. Мы воздерживаемся не потому, что мы сами воздерживаемся, потому что Дух Святой работает в нас. Здесь, когда говорится о плоде Духа Святого, это не просто Бог сам это делает в нас, без нашего участия. Освящение – это когда мы делаем и Бог делает. Бог посылает, Бог говорит заповеди свои, Бог дает силу свою. Но мы те, которые это делаем. Когда мы говорим о возрождении, когда Дух Святой возрождает наше сердце, там Дух Святой делает без нас. Мы поверили в Бога, и сам Бог входит в наше сердце, Дух Святой, очищает его, омывает его, и сам поселяется в своем сердце, в нашем сердце. Когда мы говорим об освящении, это работа Духа Святого, Бога и нас вместе. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы следуем за Богом, то я могу так представить себе, есть две лодки разные. Есть лодка, которая на моторе. Вы сели, и вас повезли. Мы можем сказать, Дух Святой полностью во всем управляет. И вы не знаете, вас везут, и все. Куда привезут, то туда привезут. Но когда плод Духа мы говорим, это больше похоже так. Когда мы сидим на веслах, и мы гребем. И Дух Святой говорит, вот направление, куда тебе нужно идти. Я тебе помогаю, я тебе даю силу, но ты должен гребсти. И мы сегодня поговорим о трех вещах контроля над самих собой. Во-первых, это язык. Библия учит нас, чтобы наш язык был контролируемый. Потому что язык может довести до Washington DC, там, где наш президент живет, или куда-нибудь еще. Языком мы можем говорить хорошее, языком мы можем говорить плохое. Иаков в своем послании говорит в 3 главе 5 стихом. Иакова 3:5. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык – огонь прекрасен и правды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что склоняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Нашим языком мы можем благословлять Бога. Нашим языком мы можем говорить ложь, можем говорить обман, мы можем говорить клевету на кого-то другого. Нашим языком мы ропчем. Конечно, это начинается в сердце, но потом выливается через язык наш. Нашим языком мы грубим другим людям. Мы нашим языком пускаем слухи о других людях, сквернословием. Мы также можем иметь и гордую речь. И много-много другое. Язык может причинить много хорошего и много плохого. Когда царь Давид убегал от Авесолома, он бежал. Идет ногой. Сын его гонится за ним. И тут выходит человек, Симей, который начал злословить Давида. Грубить Давиду своим языком. Говорит, ну что он делает? Он пускает пыль и грубит. Можно сказать, он берет ножом и колет Давида в сердце. Давид и так уже расстроенный, побитый, избитый. В сердце нету мира, спокойствия. Он доверяет Богу, но не знает, что будет происходить с ним. Этот человек семей полностью злословит Давида. Второе царство, 16:7. Так говорил Симей, злословия его. «Уходи, уходи, убийца, беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился. Предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Он говорил абсолютную ложь на Давида. И Давид идет, и он не мстит за себя. Уже Авеса разозлился и говорит, да, я пойду снесу этому человеку голову. Этот человек языком своим так сквернословил, так поносил Давида. И потом Давид возвращается, Авесолома убили. И Давид возвращается обратно на свое царство. И тут Симей, Давид жив. Симей понимает, что он своим языком приговорил себя к смерти. И он прибегает и говорит, Давид, прости меня за то, что я так поступил. И он просит у него прощения. И Давид говорит, ты не умрешь, ты не умрешь. Давид при смерти. Давид уже умирает. И он понимает, что Симей, если Соломон не разберется с Симеем, Симей сделал много зла также Соломону своему сыну. И Симей заслуживал смерти. Он говорит, я его не наказал. Но за то, что он так сделал, накажи ты его. И язык Симея привел его же к самой смерти. И Соломон его наказал впоследствии смертью. Наш язык может довести нас даже до Белого дома. Смотрите, притчи 25:15 говорится так. Притчи 25:15. Кротость склоняется к милости вельможа, и мягкий язык преломляет кости. Когда наш язык правильный, даже человек, который выше стоит нас, кротость языком может склонить его на свою сторону. И мягкий язык ломает кости. Даже если вы грубому человеку будете говорить спокойно, ласково. Иногда эти грубые люди начинают тоже успокаиваться. Человек, который сквернословит, вы можете языком сказать: перестань сквернословить, успокойся. Мягкий язык переламывает кости. Следующее – это контроль наших действий. Мне тоже вспоминается история, когда Давид убегал от Саула. То он убегал от Авесолома, это от Саула. И у Давида было мало средств, мало было еды. И он помогал такому человеку, как Навал. Навалу было очень много средств, много пастбищ, и он защищал его стада, охраняли они его. И вот у Навала праздник, у него много еды, и Давид просит: помоги мне чуть-чуть с едою. Помоги, у тебя праздник, отдели чуть-чуть мне. И пришли люди, поговорили с Навалом, попросили его. И Навал обратно своим грубым языком отвечает очень грубо, по своей глупости. Когда Давиду пришли и сказали: Давид, вот так Навал ответил. И Давид хватает меч, хватает людей и говорит: пошли со мной, мы сейчас накажем Навала за его то, так, что он так грубо со мной поступил. Писание говорит, нужно контролировать наши действия. Слава Богу, что вышла Авигея и остановила Давида от этого кровопролития. И Давид говорит: спасибо, что Господь мне послал сегодня тебя. Нам нужно воздерживать наши действия. И тогда мы, может быть, вспыльчивости, что-то случилось, мы хватаем, скакиваемся, все, вот сейчас нужно действовать или что-то делать. И нужно контролировать самих себя, даже в наших действиях. Следующее – это контроль наших желаний. 1 Фессалоникийцам 4:3. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Чтобы каждый христианин убегал от такого греха, как блуд. Самоконтроль требуется каждому христианину, где бы он ни находился. Когда мы не контролируем наши желания, мы можем попасть в разные бедствия. Не только в блуд, не только в определенные грехи, но иногда даже наше желание может повести нас в другую сторону. Писание говорит, что желающие обогащаться падают в сеть, в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствия и пагубу. Мы, каждый из нас, понимаем, что мы не Соломон. Соломон имел богатство, которое некончаемое. Он тратил и тратил и тратил. Вот написано так, Экклезиаста: то, что он хотел, то, что он видел, он получал. Он получал. Как кредит-карточка, которая даже не кредит-карточка, как дебет-карточка, которую можно тратить и тратить и тратить, еще миллиарды и миллиарды долларов у вас. Мы не как Соломон. Мы не имеем такого благополучия. Каждый из нас имеет определенные средства. И проблема не в деньгах. И не проблема не в долларах. Проблема в сердце человека. К чему в своих желаниях, к чему он тянется и к чему он движется. Каждый из нас, каждый нормальный человек желает благополучия своей семье. Своему он хочет и может иметь дом, он имеет, хочет иметь хороший транспорт, чтобы не ломался, хорошо ездил, хорошо выглядел. Он имеет, хочет иметь хорошую одежду, он хочет хорошо кушать, отдыхать, может, хочет иметь для детей своих хорошее обучение и много-много другое. И когда человек начинает приобретать это, очень часто бывает: дошел до чего-то, больше хочу. Я хочу больше и больше и больше. Никогда недостаточно. Писание говорит: желающие обогащаться. Проблема не в деньгах, не в обогащении, а в простом желании, стремлении к этому. Это погружает бедствие и в искушение, в сети, во многие безрассудные, вредные похоти. Когда мы начинаем тянуться к этому, у нас иногда недостает времени на нашу семью, на наших детей, на церковь. Церковь, семья уходит на второе место. Главное – это работа и приобрести что-то для дома. У человека постепенно-постепенно уходит здоровье. И для человека никогда-никогда недостаточно. Ему нужно больше, больше и больше. Духовный рост, уже забыть можно о духовном росте. Молитвы стали очень короткими, очень маленькими. «Господи, благослови!» Если что-то заболел, Господи, помоги, чтобы я вылечился, и все. Библию читать уже, когда читать? Ну, там, может быть, какую-то проповедь послушать, и все, нету времени. А если читать, так это быстро пробежаться и дальше. Просто простое желание. которые уходят. Оно кажется хорошее желание для своей семьи, для своих детей. И нужно это делать, и нужно стремиться для своей семьи, для своих детей. Но очень часто это переходит через линию, где мы идем намного дальше нужного нам. Но есть две крайности. Есть желание обогащаться, когда человек бежит. Другая крайность говорит: а мне ничего не надо. Человек ленивый. И придешь к нему, у него абсолютно ничего нет. У него нет машины, у него дом какой-то, все забито, загрязнено, засыпано запахом. И две крайности. Один ленивый, Писание говорит, мы должны работать, не должны лениться. Другая, когда работаешь, не спеши, не стремись обогатиться, не стремись стать богатым человеком. Писание призывает нас к трудолюбию. Писание нас предупреждает, чтобы мы контролировали свои денежные бюджеты, свои карманы, чтобы мы не тратили деньги впустую. Писание очень много говорит, особенно в притчах. И Экклезиаста говорит о деньгах, как нужно нам заниматься и работать с деньгами нашими. Каждый из нас должен контролировать свои мысли. Каждый из нас должен контролировать свои слова, язык наш. Мы должны контролировать свои чувства, наши желания, наши действия, наши цели, к чему мы стремимся, и наши привычки. Да поможет нам Бог, чтобы плоды этого Духа, чтобы мы смирялись перед Богом. И плоды этого Духа, плоды Духа Святого, это не было просто простым звуком пустым. Но каждый из нас смирялся перед Богом и пытался любить больше, быть более мирнее человеком, чтобы мы научились все больше и больше долготерпеть, чтобы мы могли воздерживаться, чтобы мы могли быть кроткими и смиренными людьми. Да поможет нам Бог в этом. Аминь. Давайте встанем и поблагодарим Бога за это.